питання. Телефонуйте, запитуйте, слухайте. Відкрите питання.
Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, програма «Відкрите питання» разом з вами біля мікрофону в студії Радіо Марія знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Ну і що ж, дорогі друзі, радий представити вам нашу сьогоднішню гостю. Поруч зі мною біля мікрофону в нашій київській студії Радіо Марія знаходиться лікар, заслужений лікар України Емма Петрівна Середа. Вітаємо вас, пані Емма.
І я вітаю вас.
Отже, дорогі друзі, ну, дозвольте мені представити також нашу гостю. Пані Ема вже не вперше в ефірі Радіо Марія, але вперше робимо програму саме у прямому ефірі. Перші три програми з пані Емою ми мали протягом такого довгого часу. Пані Ема, ну що ж, пані Ема є лікар, є гінеколог, заслужений лікар України, ну і ціле життя працювала, допомагаючи народжуватися маленьким діткам, ну і також допомагала багатьом подружжям, які, ну, мають цю проблему безпліддя. Ну і, власне, першу програму ми з пані Емою робили саме на цю тему безпліддя, потім отримали багато і телефонних дзвінків, і пані Ема отримала багато листів із запитаннями. Другу програму ми говорили про те, як правильно харчуватися, яка їжа є здоровою, а яка їжа не є здоровою. Ну і врешті третю програму ми також робили на тему загалом здорового образу життя. І після всіх цих програм ми мали, ну, насправді, дуже багато відгуків, дуже багато телефонних дзвінків. Врешті так от тиждень тому зателефонував до Еми Петрівни з запитанням, ну, чи пані Ема не могла би прийти до нас в студію Радіо Марія та ще відповісти на ці питання, які ми отримували від наших слухачів. Отже, сьогоднішню нашу програму присвячуємо саме цьому, будемо відповідати на питання слухачів, будемо робити в наступний спосіб. Напевно, що не встигнемо прийняти всі питання, відповісти на всі ці питання наших слухачів, і не будемо відповідати тільки на ті питання, які прийшли до нас поштою або через Фейсбук. Зробимо так, на початку маю я декілька питань, які прийшли від наших слухачів, потім зможемо трошки прийняти телефонних дзвінків і потім знову повернемося до запитань, які прийшли поштою. Отже, такий порядок програми. Ну, добре, але перше питання, це не було питання, яке прийшло до нас поштою або через телефонний дзвінок. Власне, це є запитання, яке, ну, зараз у всіх на устах, ну, буквально щойно ми також на Радіо Марія зв'язувалися з італійським Радіо Марія, запитували, якою є ситуація, ну, в зв'язку з так званим коронавірусом. Отже, Емма Петрівна, ви як лікар, що скажете і що порадите нашим слухачам, ну, коли настрої, ну, часом є, ну, навіть такими панічно-трагічними щодо коронавірусу?
Прежде всего, я хочу сказать, без паники надо. Ничего сверхъестественного не происходит. Коронавирус был зарегистрирован уже в 21 веке. Трижды была его эпидемия в разных странах. Это в 2003 году и в 2012 году. Но за это время он у животных там прошел мутацию, и появились новые штаммы коронавируса, и которые сейчас именно курсируют в разных странах. Это уже совершенно новый коронавирус. И, к сожалению, лечение в данное время именно, чтобы какие-то препараты действовали на этот вирус, не существует. Не существует вакцины от этого вируса и не существует специфического лечения. Лечится уже симптоматически осложнение этого заболевания, вызванного коронавирусом. Я хочу вам сказать сразу же, что паниковать не нужно, повторюсь. В данное время и большое количество заболевших гриппом, и много осложнений после гриппа. В сотни раз больше людей болеет гриппом и имеют осложнения гриппозные, которые тоже очень сложные и приводят иногда к совсем неблагоприятным исходам. Поэтому Какие меры профилактики существуют в отношении коронавируса? Я уже сказала, что лечить вирус этот нечем, вакцины нет. И коронавирус, который сейчас уже зарегистрирован, кроме Китая, в 46 странах, вот на сегодня, на 8 утра, это сведения. В связи с этим Всемирная организация здравоохранения и в странах, где зарегистрирован этот вирус, и там, где его еще нет, принимаются профилактические меры. Всемирная организация здравоохранения очень под контроль взяла этот вопрос и ежедневно, можно сказать, ежеминутно этим занимается. Меры профилактики. Значит, прежде всего, не забывайте о средствах личной гигиены. Это самое главное. Очень просто мыть руки с мылом. Вот несколько раз в день постоянно нужно мыть руки с мылом. И стараться руками, пальчиками своими не касаться мест, откуда внедряется коронавирус. Это глаза, нос, губы, полость рта. Не нужно пальцами трогать эти места. При приходе домой обязательно нужно несколько раз помыть руки с мылом. И когда вы находитесь дома, занимаетесь там какой-то работой или просто ходите, берете за предметы обихода дома, тоже нужно мыть руки, не только перед едой, а постоянно, несколько раз в день. Это основная мера профилактики и просто дается. Далее, нужно оградить, стараться оградить себя от больных, ну, гриппом, респираторной инфекцией, которую мы видим на лицо. А там же гнездится и коронавирус. Он дает такие же симптомы в начале, как и эти заболевания, респираторная инфекция и грипп. И я вам хочу сказать, что маски носить здоровым людям, не болеющим, не нужно. Маской должен пользоваться больной человек, то есть ограждать других от заражения. Но, к сожалению, этого не делается. А здоровый человек, даже если вы оденете 10 масок, вирус через них проникнет все равно. А вот больной человек при кашле, чихании, при разговоре, инфекцию пускает свою в воздухе при разговоре с вам в дыхательные системы, в дыхательную систему, и дальше уже внедряется этот вирус. Он опасен чем? Что он быстро проникает в легкие. И не страшен так коронавирус, как страшна пневмония, которая вызвана этим коронавирусом. И вот в группе риска заражения коронавирусом находятся люди, в основном пожилого возраста. Но если ВОЗ раньше классифицировал людей 48-49 лет как молодые, теперь уже 48 лет и далее считается уже такой возраст, который подвержен чаще заболеванию, инфекции этой. Могут болеть и дети, и средний возраст, но это наиболее уязвимая категория. Особенно люди, у которых есть сопутствующие заболевания. И прежде всего это заболевания легких, обструктивные хронические заболевания легких, заболевания сердечно-сосудистой системы и диабет. И вот чтобы уберечь себя, кроме средств личной гигиены, кроме того, чтобы избежать контакта с больными гриппом и респираторным заболеванием людьми, нужно оградить себя еще от посещения мест с большим количеством людей. Ну, это общественный транспорт, театры, кино, различные другие заведения. Еще вам хочу сказать, что вирус этот в воздухе, он быстро погибает, но зато и быстро погибает в воздухе и на предметах обихода, но появляются, понимаете, новые контакты. И основным источником является больной человек, и не только больной, а который находится в инкубационном периоде. Инкубационный период – это период от заражения до первых проявлений заболевания. И вот в инкубационном периоде, когда у человека нет ни кашля, ни насморка, ни чихания, он уже инфицирован и может инфицировать другого, который заболеет раньше, чем он заболеет. И заболевание может протекать в более тяжелой форме. Поэтому общение с людьми, где находится большое количество людей, стараться избегать эти места. В отношении температуры. Вирус этот при низкой температуре и в замороженной воде, он сохраняется хорошо, а вот в горячей воде он гибнет. И даже при температуре 28-29 градусов его уже почти там нет. Поэтому нужно греть воду, такая вот простая рекомендация, и пить побольше воды, ну, горячее, не кипяток, конечно, а пить более горячую воду, 28-29 градусов, и пить воды много. Ну, запомните еще, никаким самолечением заниматься не нужно. Я повторюсь еще и еще раз, что никакие препараты не действуют на вирус. Мало того, а приносят вред. Если вы самостоятельно начнете применять антибиотики, которые абсолютно на этот вирус не действуют, ни один антибиотик, вы принесете вред, ваш организм от антибиотиков будет ослаблен, снижен иммунитет, и будет больше возможность для того, чтобы дальше развивался этот вирус и давал тяжелые осложнения. Антибиотиками лечится уже осложнение тяжелое, к примеру, пневмония. Я еще хочу подчеркнуть, чтобы все знали, что группа риска, кроме людей пожилого возраста, ну, собственно говоря, 48 лет и старше, в высокую группу риска входят еще и все медицинские работники, к сожалению, потому что мер защиты для медицинских работников еще недостаточно. Я думаю, что и в других странах так, но сразу же хочу отметить, подчеркнуть, что на высочайшем уровне поставлена сейчас работа в Китае и в Италии, где наибольшее количество зарегистрированных больных и тяжелых осложнений. Что касается у нас на Украине, у нас есть обсервационное отделение в Нові Стожари, санаторий бывший, где сконцентрированы больные, а люди, украинцы и иностранцы, которые прибывали в Китае, они одним рейсом эвакуированы и находятся здесь в обсервационном отделении закрытого типа. Там медицинские работники обеспечены всем необходимым оснащением для того, чтобы уберечь себя от заражения коронавирусом. Тут обычная маска не поможет никакая. Здесь нужны особые респираторы для медицинских работников, очки, комбинезон. А вот в других учреждениях, куда обращаются люди больные, там медицинские работники, к сожалению, не защищены. Ну, я вам приведу такую яркую картину, чтобы вы представили, как может заразиться медицинский работник. К примеру, пневмония коронавирусная у человека, он задыхается. И еще не поставлен диагноз коронавирус, то ли это гриппозная пневмония и так далее. И представьте себе, если человек задыхается, врачу-анестезиологу, реаниматологу нужно заинтубировать этого человека и больного и перевести на управляемое дыхание, то есть искусственную вентиляцию легких. Для этого ему нужно близко соприкасаться с лицом больного для того, чтобы ввести интубационную трубку в трахею, ну, собственно, чтобы вам яснее было, в горло, попасть туда, куда нужно, в трахею дальше, и подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. А в это время больной кашляет, чихает, и слюна у него, все это брызжет в лицо врачу на вот те все органы, через которые идет заражение. Поэтому, к сожалению, есть уже жертвы среди медицинских работников и в Китае, в Ухане и в Италии тоже, есть и в других странах. Что касается стран СНГ, нашей бывшей большой страны, я уже не буду говорить в каких, но тоже зарегистрированы уже случаи коронавируса, подтвержденные тест-обследованиями, пока на сегодня в трех странах. Вот основное, что я хотела сказать.
Дякую, Емма Петрівна.
А можна я ще хочу?
Добре, Емма Петрівна, будь ласка.
Я хочу сказать, что паниковать не нужно и привести в пример себя. Я стараюсь соблюдать гигиену, Но вот сегодня я вечером иду в оперный театр слушать Флори и Тоску, где всегда аншлаг и много людей. Ну и здесь выходит так, что любовь к опере превышает риск возможности инфицирования. Так что не нужно абсолютно ничего бояться, но нужно себя беречь.
Ну, сейчас, да.
Может, какие-то еще вопросы по поводу коронавируса? Я много могу говорить, но это займет много времени.
Так, у нас не вистачить часу, тому що, ну, теж переживаю, у нас є дуже багато питань від наших слухачів, і я ще хотів би потім трошки пізніше прийняти, ну, принаймні декілька дзвінків від наших слухачів, тому, дорогі друзі, давайте нагадаю, у нас в ефірі Емма Петрівна Середа, заслужений лікар України, трошки на початок програми, так, звісно, що це було потрібно теж сказати про коронавірус, ну, а загалом спеціалізація Емми Петрівни, вона є лікарем-гінекологом. І також, виправте мене, Емма Петрівна,
акушер-гінеколог.
Ну так, перепрошую, я не зовсім обізнаний в такій досконалій медичній термінології. Добре, і так розумію, що найбільша кількість запитань, які приходили від наших слухачів, ну, власне, стосувалися безпліддя. Отже, давайте почнемо з цього. Давайте на початку, ну, думаю, одне з основних питань. Чи існує безпліддя, яке не можна вилікувати?
Отец Алексей, а ви мені дозволите бліц-ответи? Ну, бліц в переводі з німецького молния, тому що, щоб время немножко сэкономить.
Давайте будемо пробувати так.
Да, я сразу отвечу. Нет, не существует таких методов безплодия, которые не подлежат лечению. Все методы, все виды безплодия лечатся, но нужно знать, где лечиться, у кого лечиться. Так что это все очень сложно. Но хочу вас обнадежить, что не существует видов бесплодия, которые инокурабельны, как по-медицински, это, то есть не подлежат лечению. Достаточно.
Тобто, жодна пара, ну, не може сказати, що безпліддя – це такий
совершенно
вирок
верно.
Раз і назавжди.
Я хочу сказати по своєму опиту большому. Удавалось родить дітей. Наступало зачатие, вынашивалась беременность под вынашивался ребенок под наблюдением, и рождались здоровые дети, где практически как бы невозможно было, чтобы наступила беременность, зачатие, наступила беременность, и родился здоровый ребенок. Это в моей практике. И даже ближе, еще ближе, во время моего пребывания как переселенки в Хмельницкой области, вот в Киевской области, вот у меня уже есть такие случаи, которые женщины, которые родили не только одного, уже второго ребенка родили, а двое вынашивают, и у двух из них практически были диагнозы, которые как бы совершенно перечеркивали возможность родить детей.
Угу. Дякую за це питання. Ну що ж, це відповідь, ну, дає надію нашим слухачам, ну, от, власне, які мають цю проблему безпліддя. Ну, а, до речі, ще одне таке питання, яке прозвучало від наших слухачів. Емма Петрівна, а чому ви проти методу, який називається інвітро?
Да, було таке питання. Значит, инвитро, так как в народе понимают, зачатие ребенка, искусственное оплодотворение, так люди говорят, или зачатие ребенка в пробирке. Но прежде всего зачатие ребенка, слияние мужской и женской половой клетки происходит всегда естественным путем при интимной близости супругов. И нужно отметить, что женщина – начало всех начал. И именно зачатие, зарождение новой жизни, слияние мужской и женской половой клетки происходит на территории женщины, на территории женского организма. Это все естественно, так, как должно быть. А вот зачатие, как говорят, искусственное оплодотворение, оно называется экстракорпоральное оплодотворение, то есть вне организма. Почему я против? Я, собственно, кратко останавливалась на нашей первой передаче. Я повторюсь, уже сказала, что это неестественный метод зачатия. Но самое главное, что при экстракорпоральном оплодотворении, когда происходит слияние мужской и женской половой клетки искусственным путем в лаборатории. Не питайте надежду, что это обязательно сперматозоид вашего мужа, как вам говорят. Есть еще банк спермы, где выращиваются хорошие сперматозоиды и могут к яйцеклетке женщины присоединить совершенно другой сперматозоид, который и не относится к мужу совершенно.
Иншего человека, на сожалению.
Да, иншего человека. Для того, чтобы была больше возможность получить зачатие и ребенка. И самое главное, что соединяются мужские и женские половые клетки искусственным путем не одна и не две, а несколько. И когда они выращиваются, самые лучшие тогда подсаживаются в женский организм. А остальные, где уже произошло зачатие, была заложена человеческая жизнь, просто уничтожаются, выбрасываются в мусор, выливаются в сточные воды. 8-10 зачатий. Но это огромный грех, я не буду говорить, вы и сами понимаете это. Поэтому все технологии искусственные для зачатия ребенка я полностью отвергаю, и зачатие должно происходить только естественным путем.
Дякую, пані Патрівно. Ну, ще одне таке питання для мене, ну, теж це питання так несподіваним було, але тим не менш. Чи зайва вага може бути причиною безпліддя?
Да, конечно. Угу. Люди, супружеская пара, которая страдает ожирением, у них снижается возможность зачать ребенка. Ну, прежде всего, я кратко тоже так блиц-ответ. Может, да, влиять ожирение на появление бесплодия. А почему? Потому что в течение менструального цикла вырабатываются различные гормоны, которые способствуют в организме женщины созреванию яйцеклетки, фолликула, выхода из нее яйцеклетки, и в каждом периоде свои гормоны, а затем идет зачатие. Каждый период у женщины связан с выходом тех или иных гормонов из желез. И продукция этих гормонов и их действие снижается очень при ожирении, их вырабатывается мало, они вырабатываются не в то время, когда нужно, и идет сильный гормональный сбой, поэтому зачатие очень трудно происходит, а может и наступать бесплодие. То же самое и у мужчин. Ну, скажем, мужчины с ожирением страдают в отношении активности сексуальной функции, и у них выработка гормонов также снижена для того, чтобы были здоровые, живые, хорошие сперматозоиды, плодотворные. Поэтому, пожалуйста, худейте.
Всех, кто хочет иметь детей. Добре, наступне питання теж, ну, таке цікаве для мене, теж несподіване було. Питання таким: чи заручені хлопець і дівчина перед тим, як одружитися, перед тим, як, ну, врешті, обвінчатися в церкві, укласти цей шлюб, чи мають зробити дослідження на свою плідність, безплідність або певні статеві хвороби?
Ну, я отвечу тоже кратко на этот вопрос. Законов таких не существует, обязательств. Просто между собой молодые люди могут договариваться, обследуются. Обследуются многие, ну, где-то 50% обследуются, где-то нет. Это обследование прежде всего идет на общее состояние здоровья, хотя бы анализ крови, рентген, и на заболевания, передающиеся половым путем. Такие вот обследования. Это по договоренности уже будущих супругов, которые помолвлены. Да. Это их право.
Дякую.
Их выбор. Угу.
Давайте наступне питання. Ну, теж питання, що стосується так званих напротехнологій, тобто прохання трошки пояснити, чим воно є, як церква ставиться до напро, і також, чи є в Україні напроклініки?
В Україні є напротехнология внедрена. Это суперсовременный метод лечения бесплодия, который включает целый ряд отдельных отделений. Идет обследование, обучение супружеской пары, наблюдение за ними. Но, к сожалению, так, чтобы скомпоновались эти отделения в одно, таких мало центров. Но их можно найти, есть в Украине. Но, к сожалению, там, где есть центры напротехнологии по лечению бесплодия, там же есть и отделение экстракорпорального оплодотворения. То есть это право выбора женщины. Это не право выбора женщины, это грех. Экстракорпоральное оплодотворение. Так что, пожалуйста, напротехнология у нас внедрена, есть в центрах в различных. И, собственно, я, не имея клиники и лабораторий, занимаясь сейчас лечением этих супружеских пар, где вот в Киеве, где я сейчас нахожусь, я их направляю. Я знаю уже, в какие отделения для обследования направить, а потом уже я смотрю результаты, и дальше мы определяемся в отношении лечения. Конечно, принять всех я не могу, желающих, направляет мне вот мой...
Ма Петрівна, не кажи цього.
Ну, я, такой у нас уж пароль существует, когда мне звонят, сразу говорят, что от вас, то есть, чтобы я приняла. Ну, я так и делаю.
Добре, а ну от власне щодо цих напротехнологій, ну це скажіть, ну це є прийнятний з моральної точки зору, з точки зору морального вчення церкви метод запліднення.
Конечно, конечно. Это нічого тут сверхъестественного нет. Идет там отделение по обследованию, отделение обучения супружеской пары, потом устанавливается диагноз, и после установления диагноза, соответственно, лечение в следующем уже отделении. То ли оперативное, то ли консервативное и так далее. Но нужно, сама напротехнология предусматривает контакт с высококвалифицированным специалистом все время, чтобы эту супружескую пару наблюдал.
Добре, дорогі друзі, давайте нагадаю, що в ефірі Радіо Марія програма «Відкрите питання». У нас в гостях Ема Петрівна Середа, заслужений лікар України. Відповідаємо на питання наших слухачів. Ну що ж, половина нашої програми вже майже минула, тому зараз давайте, якщо є дзвіночки, то декілька зможемо прийняти. Є перший дзвіночок, абонент 098, прошу вас.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
У мене таке запитання. У мене дочка годувала хлопчика до 2.5 років. Ну і вже вирішили залишити, але молодості було багато. Ось, ну, і там ті методи, які там нам казали робити, зв'язувати груди, все. Ось ми робили, вона молоко, так, як кажуть, в народі присохло, і все. Ось, але вона дуже почала поправлятися, і через це вже з'явилися проблеми в сім'ї. Ось, надзвичайно, почала поправлятися. Чи треба їй здавати якийсь аналіз на гормон, чи, можливо, просто взагалі сісти на якусь сильну дієту і похудати? Тим більше вони її хочуть.
Дякую. Думаю, питання зрозуміло, і ми потрібно можете прокоментувати.
Все ясно. Не надо нікуди обращаться. Режим питання нужно установить правильний. У нас була окрема передача по питанню. Я об этом говорила. Пожалуйста, можете у себя в интернете и на Радио Мария найти эту передачу. И я подробно об этом говорила, как питаться, чтобы и полноценно, и сбалансированное было питание, и не поправляться. Конечно, нужно худеть. Нужно худеть, иначе у нее будут проблемы со здоровьем.
Давайте наступный дзвіночок. Абонент 093, прошу вас.
Слава Ісусу Христу. Таке питання. Багато дівчат до пологів, взагалі в такому юнацькому віці, мають болісні місячні і дуже переживаються важко. Скажіть, це якось можна побороти, бо це важко для них, повірте. Дякую.
Я не услышала, что там с месячными.
Багато дівчат мають до пологів болісні місячні. Чи якось це можна запобігти проти цих болів?
Ну, существует очень много медикаментов. Они продаются в достаточном количестве. Я всем рекомендую салпадеин, ножпу, спазмолгон. Ну, это уже нужно своим участковым врачом советоваться, акушером-гинекологом и назначить. Но после родов все пройдет, все будет нормально после первых же родов.
Отже, треба народжувати.
Ну, звісно, звісно.
Дякуємо, Петрівна. Давайте наступний дзвіночок, абонент 098, прошу вас.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Це пані Броніслава. У мене питання до пані Еми. Скажіть, будь ласка, як же живе коронавірус у організмі людини, у якої 36 там і більше градусів, а як він гине при 29 градусах?
Було зрозуміло питання.
Я плохо услышала.
Питання щодо коронавірусу. Ну, якщо спеціалісти говорять, що цей коронавірус гине при 27 градусів, а температура тіла людини 36,6, як же ж він там живе? Де він там ховається?
Так, температура не от самого коронавируса, а от воспалительного процесса в носоглотке, в легких, который вызывает этот коронавирус. Вот от этого температура.
Власне, питання було, вірус гине при температурі там 26-27, а нормальна температура людини 36. Тобто, як він там
знаходиться? Я говорила о температурі води, которую пить нужно, о температурі води. Это совершенно разные поняття, температура тела и температура води.
Зрозуміло. Давайте наступний дзвіночок. Абонент 093.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
А скажите, пожалуйста, может быть, при климаксе похудения, обычно женщины поправляются уже 3 года, вот как закончились месячные, а у меня наоборот похудение, при том вот вплоть до кахоксии, видно мышцы, можно анатомию изучать. Спасибо.
Я так поняла вопрос, немножко плохо слышно было, что у вас климакс и вы худеете так, очень. Так. Это ненормальное явление. Вы правильно сказали, что обычно при климаксе наоборот жировые отложения увеличиваются. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь к своему участковому акушеру-гинекологу, семейному врачу. У нас сейчас, так сказать, модна семейная медицина. И пусть он вами занимается. Нужно питаться правильно, обследоваться. Вы не должны худеть. Нужно обследоваться, какая причина вашего похудения. Причина не в климаксе. Нужно искать другую причину.
Дякуємо. Давайте наступний дзвіночок. Абонент 098. Прошу вас.
Слава Ісусу Христу. Це я, так?
Так, це ви в ефірі.
Я хочу запитати, коли я була завагітніла першою дитиною, то в мене перша мінус, мого чоловіка друга мінус. Нам лікар сказав, що у нас не може бути дітей. Ну, наразі я вже вагітна 5-ї дитини. Дякувати Богу. Ну, поясніть ситуацію. Чи це лікар так сказав, чи це неправильні речі?
Дякую, зрозуміло питання. Ну, що ж, я так розумію, ми потрібно не дуже добре почула. Телефонує жінка, говорить, що вже має 5 дітей. А на початку, коли одружилися, то лікарі казали, що ця пара не може мати дітей, тому що у обидвох група крові перша мінус. І
знаете, как говорят в Одессе, я вас умоляю, могут иметь детей. Это больше не ходите к тому врачу, который сказал, что не могут иметь детей. Все нормально.
Добре, ну дуже конкретно і чітко, ми Петрівна, відповідаємо. Давайте ще дзвіночок, абонент 098.
Алло?
Так, вітаю вас.
Слава Ісусу Христу. Вітаю вас, отче, вітаю вас, Петрівна. Я просто хочу так скоренько дати свідчення тим парам, які не можуть мати дітей. Це моїй сім'ї касається, мого сина не було дітей, йому поставили безплодія. Ну, що ноль, що в нього там все по нолях було, не шевелилося, ну нічого. Я молилася 10 років, кожен день до Матері Божої, до Ісуса Христа молилася. І через 10 років, ну вони навіть розвелися, в нього там була звичайна связь і є беременность, сразу, мгновенно.
Дякую, дякую вам за ваше свідчення. Ну що ж, Ема Петрівна, ну я пам'ятаю, коли під час нашої першої програми ви також казали, що от ті пари, які до вас приходять, які мають цю проблему, що є безпліддя, а що одна з перших речей, які ви їм говорите, це піти до священника, посповідатися, почати молитися. Ну от трошки розкажіть про це.
Да, я говорила в першій передачі, я помню, що нет видов бесплодия неисцелимых, и исцеление, особенно в сложных случаях бесплодия, без веры во Всевышнего невозможно. И, собственно говоря, мне он тоже дает силы и наставления для того, чтобы я могла лечить эти супружеские пары. Ну, что еще ответить на этот вопрос? По-моему, все ясно. Я еще раз отсылаю вас к своей первой, к своему первому интервью на радио по бесплодию. Я об этом много говорила. Пожалуйста, зайдите на сайт Радио Марии и послушайте.
Добре, давайте ще один дзвіночок, а потім вже питання, які приходили поштою. Абонент 098, прошу вас.
Алло, так, слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
У мене було вже троє пологів і три кесарських. Чи у мене, я ще мрію ще про четверту дитину, чи у мене є великий ризик, що четверті пологи кесарські, чи це є великий ризик?
Отже,
я плохо розслухала. Кесарево січення трижди було, так? Було,
так, трижди, і якщо будуть четверті пологи, чи також є ризик кесарева?
Понимаете, в зависимости от того, каким методом было выполнено кесарево сечение, есть возможность последующих беременностей, которые будут протекать благополучно. Мне трудно сказать, я не знакома с тем, какие были кесарево сечения, но, в принципе, возможно. Только в течение всей беременности, этой четвертой, нужно находиться под наблюдением очень квалифицированного врача, а может даже и все месяцы беременности находиться в отделении экстрагенитальной патологии при круглосуточном наблюдении, чтобы не произошло какого-то ЧП. Ну, можно, в принципе, можно, конечно. Дякую. Только под наблюдением врача квалифицированного.
Дякуємо, Петрівно. Дорогі друзі, бачу, що є телефонні дзвіночки, але давайте зробимо так. 15 хвилин я ставлю питання, які прийшли по пошті, а потім останні 10 хвилин програми також будемо приймати ваші телефонні дзвінки. Будь ласка, слухайте програму, коли вже буду оголошувати номери телефонів Радіо Марія, то, будь ласка, телефонуйте. Отже, Емма Петрівна, питання, ну, я не знаю, наскільки це медичне питання, але тим не менш. А чи можна захворіти без взаємної любові?
Ого, у нас була о любви передача. Звісно, можна захворіти. Ви розумієте, я вам хочу сказати, ще в середні віки жив прекрасний учений. Я не знала, для мене це великий учений, який... Ни до него не было таких, ни после него по сегодняшний день. Это Абу Али ибн Сина, известный вам как Авиценна. Это персидский ученый, арабский. Он был врач, философ, математик, поэт. И в 29 отраслях науки оставил свое наследие. И вот его две книги его, книга «Контакт по медицине», им пользовались врачи 600 лет после его смерти уже. То есть он жил в X веке, умер в XI, и вот еще 6 веков пользовались. Там много хорошего и для сегодня можно почерпнуть. И вот у него есть книга... книга «Контракт о любви». Там очень хорошо это описано. Авиценна вообще считал любовь болезнью и называл эту болезнь наваждением. И он очень хорошо описывает там, когда не было взаимной любви, как он следил за параметрами здоровья человека, за его пульсом, состоянием сердечно-сосудистой системы, какие у него были впавшие глаза, как он был огорчен и как человек воодушевлялся, когда была взаимная любовь. Конечно, понимаете, отсутствие взаимной любви – это стресс для организма, а глубокий стресс, который психологи называют уже дистрессом, может привести к различным соматическим заболеваниям и сердечно-сосудистым заболеваниям, и к заболеваниям эндокринной системы и так далее. Ну, может повлиять на здоровье невзаимная любовь. Но, пожалуйста, вы возьмите... Я говорила в этой специальной нашей программе, что любовь прежде всего должна быть... отдающий, а не берущий. И тогда у вас состояние будет совсем другое. Вы дарите любовь, а не ждите чего-то взамен. И радуйтесь, что вы любите.
Дякуємо, Петрівно. Ну що ж, ще одне таке досить несподіване запитання. Не знаю, хтось із наших слухачів, ну не знаю, чи просто це теоретичне питання, або, можливо, насправді людина є в такій ситуації. Чи можна одружитися на СНІД інфікованій людині? Ну, от якщо ти закохався і твоя половина друга, ну, хвора на СНІД. Хвороба, яка не є виліковною, яка є заразною.
Я поняла. Ну, тут нужно различать, вы вот задали вопрос, инфицированный и больной, это совсем разные вещи. ВИЧ-инфицированный, у него нет этого заболевания. Можно всю жизнь быть ВИЧ-инфицированным и не заболеть СПИДом. Но здесь... Люди руководствуются любовью. И если человек любит другого, а он ВИЧ-инфицированный, я знаю, у меня есть такие пациенты, которые женятся и выходят замуж за ВИЧ-инфицированных. Их берут на учет. Они обязательно, партнер второй становится ВИЧ-инфицированным. Я вам говорила, что ВИЧ-инфекция содержится в содержимом влагалища у женщины и в сперме мужчины. Так что обязательно будет второй партнер ВИЧ-инфицированным. Но это не обязательно, что он заболеет. Нужно находиться под наблюдением и вести обычный образ жизни.
Емма Петрівна, ну а скажіть мені, у мене ну, тут викликає таке запитання, що це є певна така безвідповідальність. Так, що, адже якщо в такій ситуації жінка завагітніє, і ця дитина вже, не маючи жодної провини, просто народиться з цією хворобою.
Я хочу вам здесь сказать, как раз в большинстве случаев дети рождаются здоровыми, они не обязательно будут ВИЧ-инфицированными, и это не грех. Большинство дітей рождаються здоровими, но вони теж знаходяться під наблюдением. От, я знаю много таких случаїв.
Цікаве запитання, насправді теж для мене тут є сумніви, ну що ж, маємо когось із священників з морального богослов'я запитати. Добре, наступне питання теж, чи навіть подвійне запитання. А чи можна вилікувати гомосексуалізм, якщо це є хвороба, і як позбутися гомосексуалізму?
Я постараюсь, это очень такая обширная тема, постараюсь быть краткой за неимением времени. Прежде всего, я вам хочу сказать, что гомосексуализм – это не болезнь, и в лечении медикаментами не нуждается. В 1999 году, в конце прошлого 20 века, Всемирная организация здравоохранения, гомосексуализм был исключен из номенклатуры заболеваний вообще. Он числился в разделе психических заболеваний. Теперь это не считается, я никогда не считала это заболеванием. И теории, что есть врожденный ядерный гомосексуализм, я полностью отвергаю. Нет врожденного гомосексуализма. Это такая сексуальная девиация среди многих, многих девиаций. Это
сбочение.
Да. Есть отклонение. Что такое девиация? Это отклонение от норм, принятых в обществе. Большинство людей гетеросексуальны, то есть влечение разных полов друг к другу. А гомосексуализм – это влечение одного пола к другому. Где, откуда это берет начало? Это не болезнь. Это берет начало в жизни от пребывания, длительного пребывания однополых людей, армия, тюрьма, общежития. В подростковом периоде часто возникает, когда начинается половое созревание, мальчики в основном общаются с мальчиками, боятся общаться с девочками. Раньше школы были раздельные, а девочки общаются с девочками. Там тоже возникает с подросткового возраста. Но я хочу сказать, пожалуйста, относитесь хорошо к этим людям. Гомосексуалисты никого не убивают. Они никого не обворовывают и никого не привлекают в свои ряды. Я, конечно, против однополых браков, против гей-парадов, но не нужно делать их изгоями общества. Я отвечу словами папы римского Франциска, когда к нему обратились с этим вопросом, он сказал: «Я не люблю грех, но я люблю грешников». А тут же я уже хочу напомнить, что Иисус, когда пришел на землю, он тоже сказал: «Я пришел не к праведникам, а к грешникам». И вспомните, кто шел за Иисусом? За ним шли мытари, воры, проститутки, а потом они стали святыми людьми.
Власне, хотів би продовжити це запитання, це вже від мене, тому що, ну, теж я неодноразово чув таку практику, що, ну, от, власне, що гомосексуалісти, які були практикуючими, коли вони теж приходили до Ісуса Христа, каялися в цьому, потім була молитва, було слухання Слова Божого, то, власне, вони, ну, я не знаю, як правильно сказати, виліковувалися, наверталися, але ця схильність, ну, просто зникала через от перебування в церкві, в церковних спільнотах, і вони, ну, ставали, ну, нормальними, скажімо так.
Совершенно верно вы говорите. Я просто продолжу, отвечая на ваш вопрос, и продолжу мысль свою, что лечению медикаментами гомосексуализм не подлежит, а этими людьми должны заниматься занимаются психологи, психотерапевты, там, где не медикаменты, а другие методы применяются, психологические, психотерапевтические, то ли индивидуальные встречи с ними, то ли групповые. И нужно церковь открыть этим людям, не нужно закрывать перед ними двери церкви. И психологи, священники должны этим заниматься. Вот я очень приветствую, есть у меня один священник, которого я хорошо знаю, в Хмельницкой области. Он священник, и второе у него образование, он психолог, психотерапевт. Понимаете, это очень важно. Вот такими людьми, именно этим людям нужно заниматься, священником, психологом, психотерапевтом. И, собственно говоря, я знаю многих людей, которые избавились от гомосексуализма. Они, кто мужчина женился, женщина, которая называется гомосексуалист или лесбиянки, они выходили замуж, потом имели детей и жили нормальной жизнью. Нужно протянуть им руки и помогать.
Дякую. Ну, наступне питання, яке прийшло. До якого віку можна ходити до спортивного, займатися спортивному залі?
Ну, в спортзалі, в тренажерном залі можна займатися і всю життя, тільки в зависимості від возрасту і состояния здоров'я, коли появляються якісь змінення в различних органах, нужно посоветоваться с врачом, именно что вам можно, а что нельзя. Вот, к примеру, даже не тренажерный зал, а ходьба. Вот я приветствую ходьбу уже в возрасте, у людей много нужно ходить, но бегать уже не нужно. Также точно и в тренажерном зале. Если вы занимались спортом и были более у вас такие активные тренажеры, ну, немножко нужно убавить темп. Ну, до конца своей жизни можно ходить в тренажерный зал, двигаться и заниматься тренажерами.
Добре, давайте ще одне питання, яке прийшло по пошті, а потім, ну, бачу, що час близько 12 хвилин до завершення програми. Теж, дорогі друзі, ну, вже можете набирати номери телефонів Радіо Марія, будемо їх приймати. Нагадаю, номери телефонів прямого ефіру Радіо Марія. 044 – це код міста Києва, два київських номери. 577-56-45 і 577-56-46 і 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Ема Петрівна, питання. Я не знаю, наскільки можна відповісти швидко. Чи можна вилікувати рак?
Рак излечим. Если он установлен в ранней стадии, он излечивается как оперативными методами, так и другими консервативными. Излечим рак, нужно следить за своим здоровьем и периодически обследоваться, приходить на обследование, на осмотры врача, чтобы не было, в запущенной форме не был рак. Конечно, есть такие локализации рака, как рак кишечника, трудно диагностировать, собственно говоря, не проявляет себя никак, но есть рак, много видов рака, не буду перечислять, чтобы не занимать времени, который на виду, и люди поздно обращаются. Пожалуйста, обращайтесь, чтобы это была первая, вторая стадия. Он излечим, рак излечим, и не нужно себя хоронить сразу с постановкой диагноза рак.
Дякую. Давайте дзвіночки, є слухачі. Абонент 098, прошу вас.
Слава Ісусу Христу. Емма Петрівна, почастіше приходьте на Радіо Марія. Запрошуємо вас, бо ми дуже вас нуждаємося. Скільки потрібно пити води? Я, одні говорять 1.5-2 літри, а якщо хронічна сердечна недостатечність, я читала в журналі «Здоровий образ життя», там пишеться от 800 грам до 1.5 літра. Так, і це включати перше і второе меню. Спасибо.
Емма Петрівна, скільки потрібно пити води і скільки потрібно, якщо є сердечна недостатечність?
Я в передаче о питании говорила об употреблении воды для практически здоровых людей. И тут же говорила, если есть отклонение от нормы, именно сердечно-сосудистые заболевания. Есть такие, при которых можно пить много воды, а есть такие, при которых нельзя. Это вам уже врач-кардиолог скажет. В принципе, каждый человек практически здоровый в любом возрасте до окончания своей жизни должен выпивать не менее 2 литра воды. Я об этом говорила. И с утра выпивать, ну, кто не может 800, сначала 200, 400, 600 хотя бы на тощий желудок, а через полчаса уже кушать. И желательно первую порцию воды выпивать соком половины лимона. Это принесет только здоровье. Я хочу здоровья. Хочу вам еще и еще раз повторить. Запомните, вода – основное бесплатное лечение всех заболеваний.
Дякую. Давайте наступный дзвіночок. Київський абонент, прошу вас. Алло.
Невже це зі мною розмовляєте?
Невже з вами?
Ви сказали київський абонент, я дзвоню зі Львова. Мене дуже, я дуже вибачаюсь, зі своєю повагою я випадково включила радіо і з своєю повагою до лікаря. Мене дуже хвилювало питання, яке було попереднім перед цими двома, на рахунок людей, все-таки гомосексуалізм. Сама пані лікар відповіла на моє питання внутрішнє, це хвороба. Сказавши, що зверненням до психотерапевтів, психологів, можна якось тої хвороби позбутися. Тобто це є все-таки хвороба. І, на жаль, це не небезпечні люди. Вони є небезпечні для наших дітей, коли вони всиновлюють дітей. Вони небезпечні для тих діточок, яких вони всиновлюють, коли вони одружуються. Мені дуже прикро, тому що ми, віруючі люди, маємо не в якби не то, що не слово протистояти, а маємо все-таки реально розуміти загрозу того, що відбувається в нашому суспільстві.
Я все почула, я відповім. Я хочу вам сказать и подчеркнуть еще раз, что врач, которая вам говорила, что гомосексуализм – это болезнь, она ошибалась. Это не болезнь, я уже объяснила, почему. И, собственно говоря, я не знаю, какой угрозе для детей вы говорите, ведь гомосексуализм – это не педофилия, это совершенно другая сексуальная девиация, которая имеет другое направление, и за это привлекают к ответственности и сажают в тюрьму. А гомосексуализм, собственно говоря, ваших детей, я не видела в своей практике таких случаев, чтобы гомосексуалисты привлекали детей. Да, я против однополых браков, я против того, что они усынавливают детей, которые, возможно, тоже будут гомосексуалистами, но это не заболевание. И гомосексуалистами должны заниматься психологи и психотерапевты. Я не привлекаю вас к тому, чтобы дети ваши общались с гомосексуалистами. Я просто хочу, чтобы меня поняли правильно. Не нужно делать гомосексуалистами изгоями общества, а нужно, наоборот, стараться привлечь их к нормальной жизни, чтобы они жили так, как все люди.
Я розумію, що мала на увазі наша слухачка. Ну, власне, наприклад, коли гомосексуалісти проводять гей-парад. Певна така реклама цього способу життя. Коли зараз вони, ну, теж намагаються, щоб їх подружжя, як сказати, були визнані державою, щоб вони мали право брати дітей там з дитячих будинків, виховувати їх. Ну, власне, є небезпека, що власне, ці діти також виростуть гомосексуалістами, будуть сприймати як щось нормальне це. Власне, про це говорила наша слухачка.
Так. Я поняла, понимаете? Я, конечно, не могу себя сравнить с папой римским Франциском, но на него тоже такие же нападки были, когда он в самолете делал там дальние рейсы откуда-то, я уже не помню, из Канады в Бахрейн, по-моему.
Папа сказал, кто это такие, чтобы их судить.
Да, да, он сказал, кто это такие, чтобы их судить, и откройте им двери церкви. Это такие же люди, как и все. Так и я говорю, ну, каждой проблеме нужно разумно подходить. Я не говорю, чтобы ваши дети общались. Я против гей-парадов. Я против усыновления детей. Понимаете, этими однополыми семьями. Ну, я думаю, что на эту тему уже так все ясно. Можна, я можу багато говорити, але я займу ще більше часу.
Дякую. Давайте наступний дзвіночок. Абонент 098, прошу вас.
Слава Ісусу Христу.
Навіть
я слава. Хочу запитати таке питання. Мене опущення пихви і сказали оперуватись. Чи можна це повременити? Дякую за відповідь.
Дякую.
Я прошу. Не почула. Повторіть мені.
Опущення пихви, чи можна це оперувати?
Ага. Конечно, можно. Конечно, можно. Опущение влагалища оперируется, есть различные методы, суперсовременные методы, без рецидива потом, и будете вести нормальный образ жизни.
И, власне, слухачки запитывают, чи можно це відтермінувати?
Отложить можно. Это жизни не угрожает. Опущение влагалища не угрожает жизни. Отложить можно, но существуют суперсовременные методы оперативные, так что, пожалуйста, оперируйтесь, когда у вас будет время.
Дякую. Давайте останній дзвіночок. Вітаю вас. Київський абонент.
Слава Ісусу Христу. Ева Петрівна, ви наша золота дитинка. У мене питання, навіть два. Чи можна вмісто лимона приймати лимонну кислоту? І де ви приймаєте, в які часи, і коли йде, де що до чого, адресу?
Чи можна замість лимона приймати лимонну кислоту?
Я все розуміла, я почула, отче.
Чи можна замість лимона приймати лимонну кислоту?
Нет, не надо лимонную кислоту, она там с добавками продается. Лимон, и есть такая соковыжималка для цитрусовых, ручкой своей раз, и вы за две минутки выжмите там пол сок из пол лимона и пейте водичку с этим лимоном. А то, что продается лимонный сок, там он уже с добавками. Что-то еще спросила?
Так, и где можно вас найти?
Меня найти между небом и землей. Меня можно найти через отца Алексея Самсонова, который сидит со мной рядом.
Добре, дорогі друзі, ну що ж, в нас в ефірі була програма «Відкрите питання». Дякуємо і Петрівні. Ми вже за часом маємо завершувати нашу програму. Часу не залишилося для нас, але, можливо, ну теж через деякий час знову запросимо йому Петрівну також. Або підготуємо для вас окрему тему, або знову будемо продовжувати відповідати на ваші питання. Маємо ще поспілкуватися на цю тему. Дякую всім нашим слухачам. Нехай Господь благословить кожного з вас. І дякую вам, Емо Петрівно. Слава Ісусу Христу.
Я вам дякую за довіру. До зустрічі.